Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Фейгин Лайф. Мы проводим очередной прямой эфир. Сегодня в 20 часов 27 февраля проводим его с Валерием Дмитриевичем Соловьем. Валерий Дмитриевич, рад видеть вас.
Взаимно, Марк Захарович. Добрый вечер. Доброго вечера всем.
Ну что же, нас сейчас уже смотрит больше 3000 человек, около 3500. Я прошу, как обычно, ставьте лайки. Это сильно поможет нам увеличить аудиторию эфира. И, пожалуйста, ссылки тоже размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Ну, надеюсь, сегодня будет хороший эфирчик, так что давайте поговорим. Ну, начнем тогда, Валерий Дмитриевич, мы назвали полезные идиоты. Ясно, что это расхожая фраза Владимира Ильича по поводу западных партнеров. И такое ощущение, что прошло там больше 100 лет, а актуальности не теряет. Идиотами были, идиотами остались. Ну, с другой стороны, как бы это с нашей, может быть, колокольни, да? Вот. Но факт остается фактом, что на наших глазах мы видели, прежде всего, речь идет о Европе, да? Складывается впечатление. Не, ну, Соединенные Штаты там особенные. Там другое, они по-другому решили ответить, мы это сейчас обсудим. А вот Европа, действительно, такое ощущение, произошел какой-то момент переломный. Вот я его расцениваю, как в Мюнхене прошла очередная конференция по безопасности. Вдруг неожиданно, значит, выступает Макрон, президент Франции, говорит о том, что нет, надо слышать Россию. Ну, мы, так сказать, ее долго игнорировали. Что игнорировали? Как игнорировали? Вот, нужен диалог. Вторит ему, в общем, немецкие политики, от Меркель до всех остальных, которые говорят, надо Северный поток не связывать с отравлением Навального, давайте искать компромиссы. И вот такое ощущение, что несмотря на объявленные будущие санкции, Боррель, комиссар по внешним делам, объявил, что санкции будут, но они не будут включать уже точно, не будут включать крупных олигархов, представителей частного бизнеса, как они его называют. Вот, мы-то считаем, что олигархи и государство – это одно и то же, а в их представлении частный бизнес – это нечто отдельное. Ну, хорошо, пусть так. Вот точно, значит, Абрамович, точно Усманов и же с ними не попадут в эти санкционные списки. И, как я предполагаю, раз уж взята такая линия, то, скорее всего, и не увидим мы в ней Соловьева, значит, и каких-то еще пропагандистов, о которых, включении которых просили сам Навальный, как уже стало ясно, перед своим отъездом в Москву 17 января, он об этом разговаривал с Ашурковым, и Ашурковым вместе они составляли вот этот список, ударный на 7, по-моему, человек, и на 35 общий. Валерий Дмитриевич, давайте так, вы нам скажите, на свой взгляд, как вам это кажется, что такого произошло за там несколько недель от вот этой эскалирующей огненной логики и требований после возвращения Борреля, когда его там начали клевать все, кто может из Москвы. Он вернулся, действительно, он вел себя очень странно. Такое ощущение, что, значит, за ним ходили с китменем, значит, кто-то из сотрудников
Лубянки. С паяльником.
Да, я по старости, знаете, паяльником. Причем паяльник наполовину вошедший, так уж прямо скажем. И он так вел себя очень странно, приехал и как бы, фу, там, выбрался из Мордора и, значит, начал заявлять, да мы сейчас, санкции, и вдруг опять откат назад. Вот как вы это расцениваете? Почему такое происходит?
Марк Захарович, ну, мы с вами не раз обсуждали вообще санкции предварительно, да. И говорили о том, что сама по себе жесткая и огненная, как вы очень точно выразились, вербальная реакция Запада вообще ничего не означает в плане практическом. То есть надо соизмерять, какие шаги последуют за такой гневной риторикой. Это общее видение, которое всегда важно в таком случае. Что же произошло, с моей точки зрения, подчеркиваю? Ну, во-первых, мы видим, как Евросоюз дистанцируется от Навального. Угу. И не только Евросоюз, Соединенные Штаты.
Об этом мы подробно поговорим. Мы об этом
я думаю, что мы это сейчас можем зафиксировать как факт. Значит, второе. Что касается их позиции, почему такая мягкая? Евросоюз находится сейчас в ситуации, когда он нуждается в длительном экономическом росте. Они заняты внутренней проблематикой. Исключительно, причем проблематикой восстановительной. Они не хотят провоцировать Путина, зная его как человека непредсказуемого. Ну, может быть, эту непредсказуемость он сам и намеренно афиширует. Там, держите меня трое, я припадочный, сейчас на вас наброшусь. Но так или иначе, они не хотели бы столкнуться с такой проблемой, с которой столкнулась Франция, где вдруг, ну, по которой прокатилась волна террористических атак. Они знают, что такие вещи порою вдруг случаются в тех или иных странах Европейского Союза. Значит, это то, что лежит на поверхности. А вот то, что спрятано чуть-чуть глубже, там второе, а может быть даже третье дно, они вообще-то исходят из очень простой вещи, что Путин уходит.
Они полагаются... Да, они убеждены, что он уходит.
Они убеждены, что он уходит. Это не перспектива лет, это перспектива месяцев. Они полагаются на данные своих спецслужб. Это хорошие спецслужбы, они им доверяют в полной мере. Тем более, что они обмениваются этой развединформацией. И они исходят из того, что зачем нам торопить события? Давайте мы подождем их естественного развития. Так. Зачем нам сейчас осложнять транзит? Зачем нам давать карты в руки условно ястребов? Мы же хотим, чтобы к власти в России пришли умеренные. А уж там с умеренными мы будем договариваться. Причем они абсолютно уверены. Это очень интересно иметь в виду, что у Европы будет очень сильная сделочная позиция после ухода Путина. Они говорят, ну это не публично, но конфиденциально, что российская власть деградирует, российская экономика деградирует. И вам, русским, придется прийти к нам на поклон, если вы не хотите попасть в китайскую кабалу. То есть, вот вспоминая старый анекдот, давай мы не будем торопиться, подождем, пока спустится все стадо. Не будем
потом,
за этим стадом бежать.
Да, покроем его, да.
Да. Теперь маленький аспект формальный. Ведь Боррель сказал, ну не только Боррель, что у нас, мол, нет формальных оснований для преследования частных лиц. Я думаю, что формальных оснований у них действительно не так много. Но я скажу вещь пока с прицелом. Я склонен полагать, что через пару-тройку месяцев в распоряжении Запада появятся материалы, доказывающие преступную деятельность ряда российских олигархов. Причем трансграничную преступную деятельность. Не ту, которая находится в ведении исключительно российской юрисдикции. Ну, мало ли, что там творит Потанин, ну, да, в районе Норильска, да?
Ну, конечно.
Какое дело до этого Евросоюза? А вот когда речь зайдет о поставке наркотиков и прочих разных вещах, это будет выглядеть совершенно иначе. И тогда это может развернуться иначе. Вопрос о санкциях. Но пока все выглядит именно так, что они все спускают на тормозах. Но да, я сейчас своим ответом хотел показать, что за этим могут стоять некоторые основания, довольно серьезные, исходящие из глобального политического расклада. Они не хотят торопиться, не хотят торопить развитие событий. Они уверены, что естественным путем события движутся в нужном для них направлении. Марк?
Да. Вадим Дмитриевич, хорошо. Значит, нас уже под 9 тысяч смотрят. Тогда так. Почему произошел... Я его тоже усматриваю. Вот этот перелом в отношении к Навальному. Ну, он, нельзя сказать, что он публичный, он скорее не публичный.
Нет, конечно.
Но отдельные всполохи мы видим. Это, значит, отказ Amnesty International. В чем проблема-то с Amnesty International? Не в том, что они могут и имеют право кого-то называть узником совести, а кого-то не называть. Вы ему 17 января, когда его задержали в аэропорту, дали, а 20 числа февраля отняли. Вот так нельзя. То есть, если вы уже дали... Вы уже, так сказать, это сделали, тем более речь идет не о каком-то ноунейме, которого никто не знал, да, а вы уже раздали, то вы уж, если даже совершили ошибку, то вы хотя бы помалкивайте и оставьте все как есть, ну, не педалируйте и так далее. Но вот публичный акт отказа, да, пусть даже в виде утечки там через Мате вот этого журналиста и дальше, значит, это, безусловно, удар по репутации Навального, тем более абсолютно ни на чем не основанный, потому что какие-то там твиты, какие-то посты в ЖЖ, какие-то фразы в нулевых годах, вы нормальные или нет? То есть, мы видим, что, значит, за этим стоит какое-то решение. Причем, да, конечно, оно могло провоцироваться кремлевскими спецслужбами, там, ну, спецслужбами российскими. Они очень сильно инфильтрированы в структуру международных транскорпораций, в том числе и правозащитных корпораций. Это такой же ТНК, между прочим. Вот. Но этого бы не произошло, если бы Запад на это бы не закрыл глаза и относился бы к этому, вы там это, знаете, вот так вот не делайте. Так, вот не надо сейчас. Вот Запад с этим как бы согласился, потому что были утечки. Вот не дали, как в Незыгре, они цитировали, понятно, что это анонимный телеграм-канал, понятно, кому он принадлежит, это кремлевский канал. Они прямо в канун вот этого решения в 10-х числах февраля опубликовали пост, его легко можно найти, со ссылками на выступление Макрона, со ссылками на российскую газету, которая цитировала, что к Навальному изменилось отношение. И о! Как неожиданно вдруг вот эта публичная информация о том, что его лишают статуса узника совести. То есть, как-то так совпало. Эта утечка, мне кажется, была специально, сознательно допущена для того, чтобы вот в этом общественном мнении уже внутрироссийском посеять это необходимое сомнение, чтобы люди начали дискутировать по этому поводу. А можно его там за каких-то грызунов, значит, лишать статуса? Не можно. То есть, увести вообще куда-то вообще в бок вообще от сути проблемы человека, которого сначала отравили, хотели убить, а потом отправили... Сейчас мы поговорим, куда, там, скорее всего, в Покров. Вот как вы это оцениваете, и как возникла эта дистанция, и что послужило решением об этом? Что, то, что он бывший националист, или что вот это такое?
Марк, ну, я думаю, для нас с вами нет никаких сомнений, что Алексей Навальный узник совести и политический заключенный.
Ну, конечно, а кто же он?
Что бы ни говорил Amnesty International, кто бы что ни говорил, для меня это является неоспоримым и фундаментальным фактом, да? А что и почему сказала Amnesty International? Здесь не обошлось без влияния западных правительств. Я нисколько не поверю, что это заявление было сделано самостоятельно и только потому, что нашли у Алексея какой-то твит, я не помню какого, 2007 года, 2008 или еще раньше.
Да там половина фейковых, половина даже не его.
Да, не сомневаюсь. И дело не в том, что Russia Today там, атаковал Amnesty International. Нет ничего подобного. Это не могло обойтись без влияния западных правительств, западных агентств правительств, которые рекомендовали Amnesty International изменить свою позицию. Вы правы, что Amnesty International – это не просто там, ну, как все эти организации, транснациональная корпорация. В общем, она действительно связана с некоторыми правительственными агентствами. В этом нет ничего дурного. Я не вижу в этом ничего зазорного, потому что сохранять независимость в современном мире, ну, крайне-крайне затруднительно. Ну, наверное, независим только тот, у кого ничего нет. Поэтому от него ничего не зависит. А если у вас что-то есть, и вы пытаетесь какую-то политику проводить, вы уже тут же вступаете в сложную систему взаимоотношений и зависимости. Так вот, насколько я знаю, западные правительства, ну и западные правительственные агентства, назовем так, получили некую информацию об Алексее Навальном. Я не знаю, какого характера эта информация. Я склонен полагать, что она могла быть умело сфабрикована российскими спецслужбами.
Запросто. Да. Что он их агент или что-нибудь в этом роде?
Не надо недооценивать их профессионализм. Вот по части фальсификации, лжи, шантажа, угрозы убийства.
Равных им нет.
Да, я думаю, что в мире равных российских спецслужбам нет. И вот эта информация, которую они получили, западные правительственные агентства, причем ее получило правительство Соединенных Штатов, эту информацию получил ряд европейских правительств. Я не знаю, получила ли германская, но некоторые европейские правительства получили. А сформировало у них более осторожное отношение к Алексею Навальному. Я не хочу сказать, что они его там считают сейчас засланцем, что они все это считают сложно задуманной. Помните, как «Голос Америки» в 70-е годы? Хитро задуманная игра КГБ. Нет, они так не думают. Насколько я знаю, они так не думают. Но у них появились некоторые сомнения. И вот эти сомнения выразились в этой позиции, которую Amnesty International огласила. Естественно, это негативно повлияет с точки зрения международного резонанса. Безусловно, негативно. Но мне кажется, мы должны проводить такую позицию, которую я высказал в начале ответа на этот вопрос, Марк, что для нас ничего не меняется вообще.
Нет, нас
для нас это безусловный факт. И уж я напомню, что и у Алексея, конечно же, гораздо больше... несравненно больше оснований считаться узником совести, чем у Нельсона Манделы.
Абсолютно точно. Так в этом-то, собственно, вся и соль, потому что, ну ладно, Мандела был расистом, да. Еще и сотрудничал вот с этими террористическими организациями, в которых поначалу даже состоял, и там и смерти были, и убийства, и так далее, но суть даже в другом, мы-то себя не берем, мы-то, понятно, не меняем отношения, мы понимаем просто, в каком мире мы живем, тем более сейчас претензии опять на некое глобальные уровни, потому что вернулись глобалисты к власти, и понимаем, что без международной поддержки будет очень тяжело заставить Москву хоть как-то изменить участь Алексея Навального. Не говоря уже там какая-нибудь Нобелевская премия мира и так далее. Это все очень тесно взаимосвязано. Это одно вытекает из другого, втекает обратно и создает некий синергетический эффект. Да? Солженицын, который в 1974-м был выгнан из страны, его там с одним тулупчиком вытряхнули. Но он уже был Нобелевский лауреат. А, так сказать, потом он все больше расходился с Западом. Но как он потом писал в «Бодал стеленок с дубом», вот пораньше бы мне, говорит, премию-то, пораньше. Ну, то есть, премия – это
правда.
Инструмент, да. Это орудие, понимаете, это орудие, которым можно хлестать, да? Вот и много таких вещей. Очень много таких вещей, и они все нанизываются одно на другое. Санкции за Алексея Навального или просто санкции за хакерские атаки и так далее. Значит, премия Нобелевская или, извините, ну, недорос мужичок и так далее. То есть, это все взаимосвязанные вещи. Вот мы о чем.
Да, совершенно верно, так и есть. То есть, в международном плане это ослабляет его позиции. Но это не отменяет того, о чем мы с вами говорили, а о том, что он политически заключенный и узник совести. Но сложнее будет теперь на международной арене просить, требовать, настаивать на какой-то помощи. Хотя я думаю, что все-таки такие возможности существуют. И если будут предъявлены, мне дали понять, что все-таки реальные материалы против российских олигархов могут быть введены в оборот. И тогда тот список, который Алексей формировал вместе со Шурковым, он окажется рабочим списком.
Хорошо, нас уже смотрит 12,5 тысяч, больше уже 3 тысячи лайков. Вы, ребят, не скупитесь и хватит орать, что я вас сегодня заставляю. Ставьте лайки, пожалуйста. Ставьте. И ссылки на эфир раскидывайте, потому что у нас, вот мы заметили, не знаю, как на вашем канале, Валерий Дмитриевич, ну, какое-то такое опять началось. Некоторое падение. Все волнообразно, да. Понимаю. И понять невозможно причин никогда. Что самое интересное, ничего не понятно. Аудитория та же, люди те же, а цифры другие. Ну, бог с ним, ладно. Я просто мотивирую своих зрителей. Я просто пытаюсь им все время сказать, что если вы думаете, что мы и в игрушки играем, и это потешить только самолюбие, это не совсем так. От этого зависит очень много, нанизывается одно на другое. Ну, да бог с ним. Значит, о чем я следующем хотел поговорить. Значит, с Amnesty мы вроде расправились. Давайте коснемся того, что Навального отправили, видимо, в Владимирскую область, в этот Покров. Вопрос, насколько готова власть безопасно обеспечить сидение Алексея Навального, или же у них, в принципе, может быть план запасной, при котором, ну, нам вот это все надоело, или из чувства мести, или из расчета какого-то такого совсем нам непонятного. Ну, как травить из расчета, это расчет или что это? Вот взять, отравить его, там, других, там, еще кого-то. Могут ли они его, в конце концов, там грохнуть, убить Алексея Навального? Вот будем говорить прямо. Или же все-таки, на ваш взгляд, для этого слишком большие издержки, это, так сказать, непродуктивно, он заложником интереснее, как если он останется, вдруг можно поменять на что-нибудь. Вот как вам кажется, Валерий Дмитриевич?
Насколько я знаю, жизнь Алексея, по счастью, сейчас в безопасности. И таких планов макабрических в его отношении нет. Ну, и дело не в том, что это было бы нерационально. Разговор о российской власти с точки зрения некой общеевропейской рациональности или общечеловеческой, он не очень продуктивен, как мы с вами уже не раз в этом убеждались. У них есть своя железная логика, но она какая-то звериная совершенно, основанная на инстинктах, а не на гуманизме, сострадании и на общечеловеческих категориях. Но все-таки жизнь его в безопасности. Другое дело, что если подтвердится информация о том, что он попадет в эту знаменитую, по-моему, исправительную колонию номер 2.
Номер 2.
Где Демушкин сидел. Где
у нас Демушкин скоро в эфире будет о ней рассказывать.
Да. И который специализируется на морально-психологическом давлении на как раз таких вот проблемных заключенных, то Алексея могут подвергнуть вот такому морально-психологическому давлению. И даже, возможно, не столько с целью там, его сломать, сколько принудить его или подтолкнуть его, Юлию, ну, семью, чтобы они попросили об эмиграции.
Mm-hmm.
То есть подтолкнуть.
То есть для власти этот план, да, остается — выкинуть его к чертовой матери, с глаз долой, сердце вон.
Давайте так. Я вот знаю, что Владимир Владимирович сказал, что сидеть он будет там на полную катушку.
Mm-hmm.
Он сказал об этом, да? Но это не означает, что они спустя какое-то время не изменят свои намерения. Если они вступают в транзит, зачем им лишняя головная боль?
Mm-hmm.
Можно же продемонстрировать и подать это, как, знаете, элемент начинающейся оттепели.
О, да.
Вот мы Алексея Навального, вот ему со здоровьем стало хуже, это последствия неизвестного природе
панкреатита,
науки.
Панкреатита.
Да, панкреатита.
Рафаэлка.
Значит, самогона, чего там, грибов.
Да, да, да.
Он лечился в Германии, мы, следуя принципу гуманности, его готовы снова отпустить в Германию. Пожалуйста, посмотрите, какая у нас гуманная власть. Вот этот вариант вполне могут разыграть. Почему нет? И потом примут срочно. Помните, мы с вами говорили об этом перед Новым годом несколько раз, что примут закон, который позволит...
Они уже его объявили. Российскую... Уже,
да,
объявили. Песков
уже
сказал правильно, хорошая идея. Михалков высказал, они его выпустили, я извиняюсь, что перебиваю, выпустили как берлагу. Давай, выскажи, а мы тут подхватим. Ну, да-да-да, говорит Песков, хорошая идея, уже и Дерипаска нечто подобное его сказал. Ну, наверное, надо поработать. Надо.
Вот, а потом, значит, выяснится, что Алексей в одностороннем порядке будет лишен российского гражданства. Вот, Марк, вы упомянули Солженицына, здесь история может стать похожей. И вот вытолкнули насильно за пределы Советского Союза. А Навального хотят довести до такого состояния, чтобы он предпочел эмиграцию нахождению на российской территории. Вот это угроза. Я думаю, что не угроза жизни, даже уверен, что не угроза жизни, а угроза, я бы сказал, морально-психологическому состоянию человека. А давить, судя по тому, что Демушкин рассказывал, там умеют.
Ну, умеют.
Ну, и Осечкин, у вас, по-моему, тоже выступал в эфире и рассказывал. Вот это, мне кажется, чрезвычайно опасным моментом. И поэтому очень важна сейчас гласность, привлечение внимания к этой колонии. Там, вот этот общественный наблюдательный комитет, который есть при ФСИН. То есть надо сделать все возможное для того, чтобы туда могли приходить люди, ну, наблюдатели, да, хотя бы относительно независимые, чтобы ситуация там находилась под прицелом. Не очень хорошее слово — под прицелом, но под вниманием, находилась в зоне внимания. Вот это пока то немногое, что мы можем сделать. То есть постоянное информационное сопровождение того, что происходит там.
Так.
Марк?
Ну вот хорошо. Вот смотрите, Валерий Дмитриевич, совпало это все сейчас, вот клубок этих событий с Навальным совпали с очередной 6-й годовщиной гибели Бориса Немцова. Его убили на мосту. Я уже тоже посвятил этому очередной эфир. У меня тут выступал.
Я знаю.
Буквально вчера, да, выступал мой давний приятель Вадик Прохоров.
Прохоров, да.
Да, уже там мы 25 лет знакомы. Вот. И что интересно, я ему задал такой вопрос, что вот посмотри, на твой взгляд, вот мы с тобой собирались и 2 года назад, мы и в там... в эту неделю гибели Бориса собирались там все обсуждать. И всегда говорили, Путин, чтобы лично отдал Кадырову приказ, ну, это как-то дичь какая-то, наверное. Наверное, нет. А зачем? Это взять на себя, грех такой страшный. Ну, нахрена это? Вот после отравления Навального сейчас уже это такое общее место, что вообще нет никаких сомнений, что он сказал, валить вообще этого. Валить Кудрявого. То есть... Вот как на ваш взгляд, вот спустя эти 6 лет, можно ли говорить, что действительно Путин мог или там... Ну, мы со свечкой же, конечно, не стояли. У нас нет аудио или видеозаписи, где надо приказ, там, не знаю, Кадырову, Делимханову, Золотову, кому угодно. Но почему-то сейчас, вот у такого, как меня, там сомнений нет, что это сделал Путин, да, что он главный заказчик. Как вы на это смотрите, Валерий Дмитриевич, как вам это все представляется?
Марк Захарович, полностью солидарен с вами. Я не думаю, что было прямое указание, но это не могло произойти без его ведома. Это совершенно точно. А цепочка соподчинения здесь была другая. Путин говорил Золотовым, Золотов дружит с Кадыровым.
Да, это известно.
Обычно это они очень близкие друзья. Обычно это выглядит, насколько я знаю, таким образом. Но просто все то, что мы узнали за последние полгода, ну, собственно, с августа прошлого года после отравления Алексея, и благодаря расследованиям, которые ФБК вместе с инсайдером и Беренкет проводили, да. По-моему, не оставляет практически никаких сомнений в том, что высшее политическое руководство России было осведомлено о происходящем. И о том, что происходящее не спонтанно, а что оно готовится. Слишком много и до этого было косвенных доказательств. Начиная с, там, с того, что все камеры были отключены и тому подобные вещи. И, значит, как там на допрос не могли вызвать, потому что человек дверь отказался открыть.
Ну, там Геремеева, которого по сей день не взяли. Да.
По совокупности этих фактов такова, что она сомнений, с моей точки зрения, не оставляет. И мы сейчас уже можем говорить, полагаясь не только на классовое чутье и пролетарскую интуицию, как в советских фильмах это называлось, она, в общем, на довольно серьезную фактическую базу.
Да, мы уже 26 минут в эфире, нас смотрит 15 240 человек, 4500 лайков нам поставили, но все остальное вы сами знаете и напоминать не буду. С этим мы тоже как бы разобрались. Вот что еще бы я бы хотел обсудить. Я бы хотел Украину обсудить. Почему? Да. Потому что мы наблюдаем продолжающиеся, многие говорят, что это скоро прекратится, но тем не менее, не останавливаясь, президент Зеленский вдруг занял, ну, к моему вящему удовольствию, линию на фактическую, я бы назвал это политическую суверенизацию пространства Украины. Да? В чем она выражается? В том, что всем известны, конечно, агентские политсилы, это и ОПЗЖ Медведчука, это и, так сказать, вот этого выблетка этого Шария, значит, партейка. Но это все московский проект, на московские деньги содержащийся. Это вообще ни для кого не секрет, и вообще глупо это даже обсуждать. Это очевидно, кум Путина, значит, и имеющий здесь нефтяные, значит, предприятия, значит, естественно, финансируют эти проекты. И неважно, как идут они из бюджета, из Лубянки, это не имеет значения, это техника. Вот. Но идет это с ускоряющейся такой динамикой. Видно, идет к запрету этих партий. Вот у него очередной канал запретили. Он когда три канала запретили: News One, ZIK и 112, они попытались вот первый независимый возобновить какой-то канал. И его вот буквально вчера его тоже грохнули. Значит, не останавливаясь, идет этот процесс. Все понимают, что это идет с подачи Вашингтона, потому что, ну, да. Вашингтон решил отомстить Москве, вот мы не можем вот тут у вас, но вы увидите, что мы вам наделаем в Украине, и, ну, это на благодатную почву, потому что, ну, Украина зависима от Вашингтона, это очевидно, идет война, они ищут союзников, им надо с Москвой воевать, просто физически воевать, да, вот. Нужно оружие, деньги, нужно экономику поддерживать, нужно с пандемией бороться и так далее. На ваш взгляд, к чему этот процесс может привести? Это может вызвать боевые действия со стороны Москвы, значит, Мариуполе, там, по всей линии разграничений на Донбассе, в качестве мести, потому что мы же видим, что Путин вообще ничего не забывает. Вот на ваш взгляд, как это все, Валерий Ильич?
Ну, я сначала зафиксирую свою позицию. Я считаю, что украинское правительство в данном случае поступает строго в соответствии со своими национальными интересами, и вести себя по-другому в стране, которая находится, ну, в военном состоянии, в состоянии необъявленной войны с Российской Федерацией, в данном случае просто иначе невозможно. И ограничение свободы слова в таких условиях просто неизбежно. Тем более, если речь идет о свободе слова для фактически агентов Москвы. Это так. Что касается мести Путина и Кремля, да, сейчас, естественно, об этом будут много говорить. И это попытка оказать морально-психологическое давление на Украину, ну, в первую очередь, на Украину, я бы так сказал, чтобы она, ну, точнее, оно, украинское руководство и президент Зеленский, поумерили свой пыл. Но мне кажется, и насколько я знаю, исходя из не столько военно-технического, сколько морально-политического состояния именно российского руководства, оно вряд ли на этот шаг решится. То есть на возвращение Донбасса в данном случае в родную гавань или на его уже формальную аннексию. Оно к этому не готово. Оно готово пугать, но оно не готово. Я приведу слова, которые были сказаны президентом Лукашенко после встречи с Путиным в узком кругу. Встреча была очень тяжелая, она проходила на повышенных тонах с использованием неконвенциональной лексики. Значит, вот Лукашенко сказал в узком кругу уже: Владимир Владимирович больше не боец.
Не боец.
Не боец. Он имел в виду не только актуальное состояние, но и будущее состояние Владимира Владимировича, да, состояние ближайших месяцев. Все источники, которые мне известны, они, в общем, эту оценку подтверждают. Это не означает, что невозможны какие-то эксцессы. Но, понимаете, война – это не эксцесс.
Ну, разумеется.
Это не эксцесс. Война потребует вмешательства, и вмешательство со стороны Евросоюза. Здесь уже санкциями против 4 человек не отделаешься.
Не отделаешься.
И тем более вмешательство со стороны Соединенных Штатов. Поэтому пугать или распускать слухи о том, что мы вот-вот нанесем вам удар, и что готовится очередной хитрый план российского президента, который вас всех сейчас переиграет. Скорее, это хитрый план Соединенных Штатов, потому что они сейчас начинают оказывать давление на тех направлениях, которые особенно чувствительны для России. Вот мы с вами сейчас Украину обсуждали.
Да.
Мы видим, что американцы совсем не готовы уходить, ну, перестать оказывать влияние на Сирию. Нет, они не готовы.
Ну, последний обстрел об этом свидетельствует.
Да, но еще важнее, что они стали оказывать влияние на давление на Саудовскую Аравию. Оказывают они это давление с одной очень простой целью. Это цель манипулирования ценами на нефть. И, как вы понимаете, отнюдь не в сторону повышения. То есть Соединенные Штаты начинают уже там администрации формально без году неделя, ну месяц, меньше, ну да, меньше, около месяца. И посмотрите, как она начинает на всех чувствительных треках начинать поддавливать российское руководство. А то, что Пригожин был объявлен в розыск ФБР, я могу сказать, в Кремле вызвало нервическую реакцию. Вроде бы казалось мелочь, повар. Но дело в том, что повар – это Путин. Они это прекрасно знают. У повара никакой своей идентичности нет. Это не более чем инструмент, причем личный инструмент президента Российской Федерации. Это не президент какой-то группы, не инструмент какой-то финансовой, экономической или политической группы. Это инструмент именно президента. И они показывают, что они об этом знают. Поэтому это вызывает, по крайней мере, нервозность. Помните, мы говорили перед Новым годом, что 4 пакета санкций готовы? Ну, Госдеп 2 дня назад сказал, да, готовы 4 пакета
да,
санкций.
Да, нет, они подтверждают, но пока
подтвердили, не вводят. Сейчас мы, говорит, обсуждаем, какие санкции против вас начать применять. Никто не знает, какие.
Ну, Псаки дословно заявила, это не вопрос месяцев, это вопрос недель. Это ее прямая
Совершенно
цитата.
Верно. Если эти санкции окажутся чувствительными, посмотрим, какие они вызовут динамику. Они не сразу вызовут динамику в Российской Федерации. Но если это будут персональные чувствительные санкции против людей из ближнего круга Путина, особенно против кошельков Путина, да, то Евросоюз к этим санкциям подключится, Марк.
Ну, нет, понимаете, понятно.
Он может сейчас демонстрировать вялость и беззубость, но потом он неизбежно будет следовать в кильватере Соединенных Штатов. Мы с вами об этом прекрасно знаем. Как бы им не хотелось от этого отбояриться. Им придется это делать. Поэтому посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Возможно, мы пожмем с вами плечами и скажем, ну, гора в очередной раз родила мышь.
Да.
А возможно, мы увидим что-то качественно новое. Но это качественно новое не будет обрушиваться, не будет обрушено на Кремль сразу. Это все будет поступать порциями. То есть первые порции, да, смотрят на реакцию американца, что происходит. Потом будет поступать вторая порция, в зависимости от того, насколько успешно прошла первая. Так что нас ожидает, видимо, довольно увлекательный процесс. И американцы исходят и тоже из того же, что европейцы, да, Путин уходит, они об этом знают, но у них есть еще обиды. Они есть обиды, они считают, что при Путине Кремлю удалось оказывать непропорциональное, точнее беспрецедентное влияние на американскую политику и персонально на действовавшего в то время президента Соединенных Штатов. И этого унижения они простить не могут. Это вопрос чести. Марк?
Да, это их жжет, безусловно. Ну, и у них личные обиды, потому что он, получается, по их раскладам, Путин, Кремль помешали победить Трампа в 2016 году, и Трамп пришел в овальный кабинет. Так что у них есть и личные
Да, да,
про
да, да,
Путина.
да, да.
А это плохо, это очень плохо. Ну, хорошо. Вот перекидывая мостик от Украины к Армении. Вот мы, когда говорили о войне в Закавказье, оценивали последствия ее для Пашиняна, что с одной-то стороны мы понимали, что Кочерян и Карабахский клан, который фактически пострадал после двухгодичного, 2 года с лишним назад прихода к власти Пашиняна, их там и Саргсян, и Кочерян, там многих посадили, отняли собственность, имущество, много чего сделали, а это личные сателлиты Владимира Владимировича, да, Путина. И вот сейчас начался, по-моему, процесс, правда, неспешный процесс, собственно, устранения Пашиняна от власти. Вот этот конфликт с генеральным штабом и так далее. Понятно, история внутренняя, армяне там будут еще долго разбираться. Но явственно чувствуется рука Москвы. И она в том, что все-таки, похоже, Путин, несмотря на то, что мы оценивали, ну, в конце концов, можно и Пашиняна оставить, а, по-моему, там личное перевешивает. По-моему, он, если уж решил, что кто-то ему не нравится, то он, ну, не так быстро, не, так сказать, не одномоментно, но он все равно этого человека потихоньку, потихоньку, ну, убирает. И вот выглядит это все так, по-моему, даже несколько демонстративно, учитывая положение Армении, проигравшей войну, потерявшей значительные территории, фактически потерявшей Карабах. А сейчас это выглядит так, что теперь, оглядываясь назад, что это действительно была искусственная конструкция невмешательства Москвы в начавшиеся боевые действия, тем более, что там присутствовала и Турция с той стороны, и много чего еще. И сейчас этим последствиям, окончаниями их, должно стать устранение Пашиняна. И это всецело будет действиями, как кажется, Москвы. Как вы это оцениваете? Кажется ли вам, что Пашинян устоит или не устоит? Чего хочет Москва от Армении? На кого она может поменять? Вернуть Карабахский клан? Или там, не знаю, у них есть какие-то новые сателлиты? Там, в Москве, в России 5 миллионов армян, можно найти кого-нибудь, кого поставить. Вот что здесь вот будет?
Марк Захарович, ну я в данном случае солидарен с вашей оценкой мотивации, там, кремлевской, личной мотивации Путина. Да, Пашинян для него это такая, раздражитель, президент, который пришел к власти в результате цветной революции. Это нетерпимо, от таких людей надо избавляться. И, естественно, Россия сделала довольно много для того, чтобы Армения в Карабахе потерпела поражение. Да, она сделала, она внесла свой вклад в это поражение, несмотря на то, что связано с Арменией союзническими отношениями. Но сейчас появляется риск того, что Владимир Владимирович вот в своем личном предубеждении, я бы сказал, в личной гневе и в личном неприятии Пашиняна может перехитрить сам себя и повредить там интересам России. Что я имею в виду? Дело в том, что помимо России, которая действительно хорошие связи в Генеральном штабе, это известно, это ни для кого не секрет. Сейчас очень активно в армянские события стали вмешиваться французская, армянская диаспора и, главное, американская. Так вот, вы знаете, что центр армянской диаспоры в США – это Калифорния, и они вообще-то неплохо и даже, я бы сказал, хорошо связаны с вице-президентом Харрис. Да-да. Поэтому ситуация может обернуться, мы пока не знаем как, но может обернуться совершенно неожиданным для России образом. И отнюдь не выигрышно. И кто тогда окажется президентом Армении? Возможно, это будет кандидат еще
Из
гораздо
Калифорнии.
более, да, кандидат Калифорнии. Причем обратите внимание, что Турция, если мне память не изменяет, она вообще выразила озабоченность событиями в Армении. Ей не нравится то, что там происходит. Потому что цель американского влияния в Армении в том, чтобы создать рычаг давления против Турции, в том числе. То есть, посмотрите, и если это так, ну, то, что пытаются американцы через диаспору влиять, это совершенно точно, то получается, что вот это еще одна точка влияния уже на Кремль. Вот мы с вами перечислили Украина. Там дело идет в этом смысле успешно. Да. Значит, Сирия, Саудовская Аравия, Армения. Смотрите, как практически по всему периметру, да, американцы начинают переходить к давлению. И делают это они вот в Армении в данном случае не напрямую, не своими руками. У них такая возможность есть. Поэтому я бы сейчас постерегся говорить о том, усидит Пашинян или не усидит. Возможно, он сохранит свои позиции, но при изменении политики. При изменении политики. Потому что и Москва на него давила тоже через... в богатых армян, живущих в Российской Федерации, в Москве в частности. Она давила.
Ну, конечно, конечно.
Да, но я думаю почему-то, что Соединенные Штаты имеют больше финансовых инструментов для влияния на маленькую Армению и на президента Пашиняна. Поэтому я бы сейчас ни в коей мере не решился предрешать. И есть еще один морально-психологический аспект очень важный. У меня ощущение, и часть моих армянских контрагентов она подтвердила, что в Армении восприняли позицию Путина, ну и в целом России во время войны, как предательскую. Поэтому очень трудно сейчас рассчитывать, даже если это будут рациональные калькуляции. А люди не всегда бывают рациональны, вы понимаете, особенно после сильного и вследствие, на фоне сильного эмоционального стресса, что они будут делать рациональный выбор там в пользу России, потому что Россия рядом, а Соединенные Штаты и диаспора, живущая в Калифорнии, далеко. Эта аргументация может не сработать.
Да, значит, с этим тоже как бы более-менее понятно, но мы посмотрим, как будет складываться, действительно в этом что-то есть, в желании вот в этой ситуации, ситуации обрушения надежд и, так сказать, поражения в войне, и, ну, надежд я имею в виду революционных, потому что
думалось, да.
Пашинян придет к власти, тут много изменится, и никто не брал, видимо, в расчет, что есть вот это геополитическое пространство Армении, зажатость между противниками, и что вообще фактор Карабаха может стать удручающе опасным для всех перспектив этой самой революции. Как мне кажется, так и произошло. Вот. И в этом смысле, конечно, смена власти сейчас, просто нет альтернативного хорошего варианта. А что? Вариант только один. Это московская марионетка. Да? Ну, как в общем, отчасти это и было с Прикочеряне и Сарксяне, его преемники. Либо это какая-то самостоятельная линия, но как ее реализовать, это действительно тоже загадка. Кстати, Турция, она после окончания боевых действий, активной фазы, делала даже еще более странное заявление. Они сказали о том, что мы готовы вообще Армении протянуть руку, давайте рассмотрим, как вам открыть границы, чтобы мы могли начать какой-то обмен, торговлю. Да? Ну, конечно, после войны Армения не отреагировала на это, но вот... представить себе, что Армения может теоретически вступить в какие-то негласные контакты с Турцией, ну, сложно об этом говорить, но, в принципе, это еще один выход, ну, радикальный, безусловно, выход невероятный, но почему это нужно Турции? Понятно почему, потому что над ним продолжает висеть эхо этой столетней назад трагедии с армянским геноцидом. И другого способа снять этот дамоклов меч, признание геноцидом парламентов и так далее по всему миру армянского геноцида, это только договориться с армянами. Дать им денег или еще что-то. Это очень сложно сделать. Но
это звучит фантастически, но это очень интересный ход.
Да, это да, то есть примириться с армянами для того, чтобы вот не иметь этого геморроя в дальнейшем. Ну, это действительно фантастически звучит, но я, вот, честно говоря, учитывая смелость Эрдогана политическую, в том смысле, что он готов на всякого рода кажущиеся авантюрными вещи, там, войти куда-то воевать, поехать в Ливию отправить войска и так далее, со всеми его геополитическими претензиями исключать, в принципе, я бы вот тоже не стал. Вот. Ну, хорошо. Вот смотрите, Владимир Ильич, давайте вернемся еще, вот важную тему обсудим, ее все обсуждают, и мы на своем канале, касающийся Северного потока, потому что... Понятно, мы уже обсудили как бы Навального и вот эту сепарацию темы Навального, о которой уже прозвучало несколько раз. Немецкие политики об этом говорили много раз, их подхватили и французские, и в Австрии, вот, и так далее, о том, что не надо связывать Навального, пожалуйста, права человека, и достройку Северного потока в Газе, который транспортировка которого нуждается Европа, Западная и Центральная Европа, поэтому мы, наверное, вот типа не будем этого делать, давайте достраивать. И вокруг этого идут какие-то совершенно невероятные маневры. И Америка в лице администрации Байдена пытается вроде как не поссориться с европейцами, а с другой стороны, надо выполнять решение Конгресса по введению более жестких санкций в отношении участников проекта. Москва, значит, в этом смысле, по-моему, так замерла и держит паузу, понимая, что ситуация и без ее участия, вот убрав руки, что называется, все и так будет катиться в нужном направлении. Поэтому они туда направили судно «Фортуна», которое под санкциями, оно там медленно ковыряется, ничего не предпринимает резко. Но, на ваш взгляд, перспектива достройки этого проекта в этом году или в следующем году какова? Она нулевая, она стопроцентная, она посередине. Вот что бы вы как это оценили?
Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что поскольку сейчас проект висит, находится под дамокловым мечом американских санкций, то сейчас его довести до конца невозможно. Довести до конца его можно будет только в случае, если в России будут, как бы вам сказать, Россия не будет демонстрировать особой звериной жестокости и непредсказуемости, и здесь сменится новая администрация. Точнее, появится новая администрация, да, ну, которая попытается продемонстрировать нечто, ну, какой-то человеческий облик. Ну, даже если до этого не будет, если этого не будет, сохраняя статус-кво в Российской Федерации, здесь, мне кажется, критический момент – это то, что произойдет после парламентских, точнее, на парламентских выборах в Германии. Они будут в конце сентября. Значит, вот нынешний глава, ну, преемник Меркель, да, на посту главы партии, это человек, насколько я знаю, проамериканской ориентации. Да. Он неплохо относится к России, но он настроен скорее проамерикански, ну, более сильно, чем Меркель. И вот договариваться уже будет новое германское правительство. Понимаете? То есть, поэтому резюме такое. До сентября никто ничего достраивать не будет.
То есть до сентября, потому что, не следует, да, даже на это,
да,
ориентироваться.
Да, я думаю, что никакого прорыва, я не вижу оснований. Если американцы говорят о том, что вот-вот появятся новые санкции, ну, было бы смешно с их точки зрения закрывать глаза на строительство Северного потока. Тем более против него они санкции уже не раз вводили и будут придерживаться буквы и духа этих санкций. А вот посмотрим, что произойдет в сентябре. И уже тогда, после сентября, если новое германское правительство захочет с американцами договориться, а американцы вообще-то заинтересованы в том, чтобы с немцами договориться в Европе.
Они заинтересованы. Они это прям практически, да, открыто говорят.
Да, они очень в этом крайне заинтересованы. И тогда Северный поток будет одной из важных разменных монет. Что на что будут менять? Но думаю, что до сентября этот вопрос будет заморожен. Марк?
Да. Так, мы уже почти 50 минут, ну, 47, там уже скоро 48 минут в эфире. Так сказать, смотрит нас почти 20 тысяч человек, ну, 19500, если быть точно, но цифра подрастает. 6 тысяч почти, без малого, нас поставили лайков, так сказать. Ну, люди смотрят, все-таки приходят, это уже хорошо. Сегодня субботний денек такой хороший, несмотря на то, что он печальный в силу годовщины смерти Бори. Но я Борю хорошо знал, поэтому, поверьте, он бы хотел, чтобы мы все-таки не слишком горевали, а как-то вспоминали его весело. И
он даже жизнерадостный такой человек был.
Абсолютно был.
Очень
абсолютно
жизнерадостный. Вот это подкупало в нем всегда.
Да.
Можно было с ним соглашаться, не соглашаться, но вот это его человеческое обаяние, жизнерадостность. Кстати, редкое для России качество, Марк.
Абсолютно.
Очень. А особенно для российской политики.
А я вам скажу, даже причем есть критерии. Вот наши люди ведь на Западе, почему мы их все отличаем, это расхожая вещь. Они же не улыбаются, рожи можно топориком. Да, значит, он все время смотрит, оглядывается, значит, думает, где что украсть, или у него что-нибудь украдут. Поэтому как раз-таки Немцов выглядел абсолютно как обычный западный человек, улыбался и так далее. Не было этого напряжения.
Да, очень, да.
Вот о чем я хотел поговорить. Тем не менее, сегодня, точнее не сегодня, а вот уже 2 дня назад по старому стилю, а по новому, значит, это будет 3 марта. Вы знаете, какое событие, какая годовщина?
Манифест об отмене крепостного
права.
Точно!
Валерий Дмитриевич! Абсолютно верно! Крепостное право пало в 1861 году, если кто не знает. Я почему затронул эту тему? Ведь удивительное дело, вернулось. Вернулись бары, вернулись крепостные, вернулись люди, значит, городские, мещане. Вот все вернулось. Во-первых, вернулась сословная Россия. Сословная Россия. Это не записано в, так сказать, соответствующих документах, актах, да, государственных и так далее. Не-не-не, для этого не надо фиксировать. Но Россия сословная точно вернулась. У нас есть сословие, у нас есть хозяева этой жизни, бары, у нас есть крепостные, у нас есть дворовые, у нас вайшью и кшатрии, кто хотите есть, да? Вот это сословная Россия спустя фактически 100 лет, как, вроде как от нее отказались, потому что причина революции в том числе была это сословные пережитки. Как бы не относись к марксистской теории, но это точно было так.
Это правда.
Сословность, она повлияла на то, что, собственно говоря, русская жизнь никак не могла измениться. Вот эти перегородки, которые были между аристократами и крестьянами, которые составляли основную массу, там, 95% населения страны, крестьянская была Россия и так далее. Вот в контексте этого события, да, Владимир Ильич, как оценить вот это вот все это? Я еще хочу отметить, что, вы знаете, поскольку мы вернули, ну, не мы с вами, а Кремль вернул эту сословность, то значит ли это, что участь их та же постигнет, какая там 300-летний дом Романова? Почему? Потому что удивительное дело, вот из тоталитарных состояний Россия, ну, СССР выходил, в общем-то, с малой кровью для себя. Там, да. На окраинах колониальных там бушевало, и мы знаем и в Карабахе, и в Армении, там, в других местах. А вот все-таки Россия выходила с очень малой кровью. Да, она была, но она малая кровь была, она по-другому себя выражала. А вот из, в общем, авторитарной, имперской, романовской России питерского периода выходили с кровью большой, с гражданской войной. Такое ощущение у меня, что можно провести эту аналогию, как-то перекинуть эту линию, что спустя эти 100 лет 17-го года, ну, 100 с небольшим, с учетом вот того, о чем мы говорим, этой годовщины падения, значит, отмены крепостного права, Россия вообще чревата выхода из этого нового сословного состояния, из этих новых дворян, второй нефти, вот так бы я их обозначил. Новые дворяне, вторая нефть. Понимаете, как они вот принято говорить? Вот. Они себя называют новыми дворянами, а людей это вторая нефть у нас. Все ресурсы для них. Вот. Будет выходить тоже очень кровавое. Вот как вам это представляется, как историку, как профессору, человеку, прямо скажем, прямой осведомленному?
Марк, я, к сожалению, в данном случае, к сожалению, вынужден с вами согласиться. Мне самому эта аналогия в последние месяцы, ну, если быть точным, с прошлого года все чаще приходит на ум, и я уже использую ее в публичной риторике своей. Да, ситуация очень похожа. У нас такая версия лайт крепостного права. Восстанавливается там деление общества на сословие. Есть бары, которые могут все, и основная масса – это податные сословия, вне зависимости от того, точно, обеспечены они или нет, у которых нет никаких прав, и права которых постоянно ограничиваются, особенно права гражданские и политические. Впрочем, экономические тоже.
Это да, социальные тоже, Валерий, пенсионная реформа,
да.
Это что?
Да, 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 да.
Это, она же для простых, она же для податных, она же для них, она же не для этих.
Да, это хорошо, что вы об этом сказали. Это вот как раз демонстрация. Знаете, я не марксист, но я вам скажу точно, да, что мы, конечно, можем смело говорить о классовом противостоянии. 100%. Это ярко выраженный классовый характер российской власти. Но она ненавидит всех. Понимаете, она ненавидит равно всех. Она ненавидит, кстати, тех же самых буржуа, за счет которых она кормится, дань с которых берет. Она ненавидит вот это, как она называет, быдло, вот эту массу, этот народ скрипной, этот глубинный народ, как его Суркова. Она их всех ненавидит и использует. Но дело в том, что люди, как бы, наши люди не были обмануты пропагандой. все-таки напряжение это растет, и мы с вами это очень хорошо видим.
Но они это чувствуют, что русских ненавидят.
Чувствуют,
они должны понять, что русский народ они ненавидят. Вот русских этнически они ненавидят. Вот надо это понять.
Да, они ненавидят, это правда. Русские составляют большинство в России, больше 80%. Поэтому ненавидеть там, Россию, это означает ненавидеть в первую очередь русских. 100%. Это факт, безусловно, фундаментальный. Но им начинает платить взаимностью. Мы же видим, как накапливается напряжение. Угу. Да, оно пока не реализуется. Да, пока в ОМОНовцы бросали лишь снежками. Это правда. 23 января. Но оно прорвется. У меня вот в этом лично сомнений нет никаких. Другое дело, что я не верю в то, что начнется гражданская война. Mm-hmm. Я скорее поверю в повторение сценария февраля 2017 года, чем в то, что последовало после октября. То есть это расправы с теми, кого общество считало виноватыми в насилии, в страданиях. Неважно, там, были ли эти люди виноваты или нет, но кто попал под горячую руку. Да. А здесь многие успеют попасть под горячую руку. И знаете, достаточно выкатить снегоуборочную машину на взлетно-посадочную полосу Внуково-3, чтобы все остались в Рублевке.
Абсолютно точно.
В Рублевке, в Жуковке, да, да, на Николиной горе. Никто Россию не покинет. Просто не сможет покинуть. И я напомню вот нашим зрителям, они, возможно, не знают, что где-то с февраля 2017 года по осень 2017, то есть за полгода, ну, за полгода, за 7-8 месяцев, крестьяне сожгли и разграбили все помещичьи усадьбы в России.
Да.
Вне зависимости от того, какие это были помещики, прогрессивные, гуманные, или наоборот, те, которые крестьян, что называется, эксплуатировали, это никакого значения для русского мужика не имело.
Совершенно точно.
Какие у вас были взгляды, и что вы в голове думали о режиме? И как вы ему морально сопротивлялись, и как от него морально страдали? Значение имело только то, что вы были идентифицированы с классом кровопивцев и эксплуататоров. И вот эта ситуация действительно может повториться. Я говорю об этом без всякой радости, но надо же смотреть правде в глаза.
Россия —
это та страна, где история повторяется не фарсом, она может новой трагедией повториться.
Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Не, здесь все по-своему. Здесь Россия особое место, особое в космическом смысле, если хотите. Здесь все происходит не по правилам.
Может быть. Ну, совершенно здесь будет все иначе, да.
Ну да, будет нет, никакой иначе. Бархатной революции не будет, уже сейчас это очевидно, что все это пройдено, все это могло быть когда-то, где-то, но вот после всего того, что случилось, уже ни о каких бархатных, ни о каких мирных уже быть не может, тут уже не о чем говорить, просто нет для этого никаких условий, просто мы бы рады, мы бы хотели бы это, но как? Как для этого нужно движение внутри самой власти, нужно движение общества, которое гуманизм, какой гуманизм, куда гуманизм? Да, значит, розочкой, значит, по морде. Вот все, что будет происходить. Они просто не понимают этого. И раз за разом, год за годом мы это говорим и так далее. Я почему хотел завести этот разговор, сейчас мы уже заканчиваем. Потому что у нас и зрители, часть наших, ну, очень небольшая, кстати, и аудитория, они иногда воспринимают даже прогнозирование и наш анализ как нечто, что должно случиться прямо сейчас, сию секунду. Мы живем в исторических масштабах, ребята, то, что мы обсуждаем, то, о чем мы говорим, то, что говорит профессор, это исторический масштаб, это миг, да, год или 10, это миг. К сожалению, в масштабах одной человеческой жизни для нас, учитывая, что мы должны ее хоть как-то прожить...
Это много, да.
Это много, и год, и два, и даже месяц это много, потому что, ну как, она у нас отведена в отмеренных сроках, и мы в ней живем. Поэтому прогнозы, которые мы делаем, значит, умрет Путин завтра или он умрет послезавтра, они имеют значение в политическом анализе только в историческом контексте. Это может произойти завтра, может произойти позже, но неизбежность, неотвратимость хода событий – это то, чем мы занимаемся. Мы работаем с историческим контекстом, и поэтому нужно понять, что любые прогнозы, которые делаются экспертами Соловьем или там, Фейгином или кем угодно, все-таки имеют прогнозное, значит, значение, и они
вероятностные, да,
и реализовываться они могут не то, что вот прям немедля, а на это может влиять много чего. Вы должны это понимать. Нам помимо провидения дана свободная воля, так написано в книгах куда более авторитетных авторов, чем мы с вами. И поэтому ничего мы с этим сделать не можем. Свободная воля позволяет менять ход исторических событий. Наберитесь терпения, но одновременно с тем крепите свою волю, потому что она вам пригодится. Чтобы вот когда начнется все это, да, чтобы вы были к этому морально готовы. Так что задача нашего канала, задача канала Валерия Дмитриевича, это дать вам в руки не заступ, а это как-то молоток. Вы понимаете, чтобы вы...
Нужный инструмент.
Шансовый, будем считать.
Да. Хорошо, шансовый.
Валерий Дмитриевич, спасибо огромное. Спасибо. Это замечательный эфир. Сейчас мы отлично поговорили. Приходите спасибо. К нам еще. Обязательно подписывайтесь на наш канал, на канал Валерия Дмитриевича Воролавья. Мы дали в описании эту ссылку. Вы легко можете найти. У Валерия Дмитриевича идут там эфиры. Тоже приходите, обязательно смотрите. Напоминаю, что сейчас как-то опять очередная волна каких-то сложностей с просмотрами и всем остальным. Это здесь периодически в Ютьюбе. Поэтому ваша активность — это не наше, так сказать, тешение честолюбия, нашего самолюбия, это ваша помощь вообще какому-то вот этому общему нашему движению, вот этой коммуне, которая возникла вокруг этих YouTube-каналов. Так что, Валерий Дмитриевич, еще раз спасибо, ребята, всем до свидания.
Спасибо.